Студия подкастов «Техника речи».
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Розентали Гильденстерн», подкаст о языке и лингвистике. Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный руководитель портала «Грамота.ру», научный сотрудник Института русского языка РАН.
Мы продолжаем... Вообще приятно говорить, что мы продолжаем какой-то сезон. Это 9-й наш сезон, и он посвящен будущему русского языка. Но, как и мы уже неоднократно говорили, вот в таких вот приветственных речах, что мы можем поговорить не только о русском языке и планируем поговорить не только о русском языке, но и о других языках. И кажется, сегодня как раз такой случай, когда мы будем говорить не только о возможных перспективах, связанных с русским языком, но и с другими языками, на которых говорят в России. Попробуем поговорить о том, какое будущее. Ну так, понятно, что это не обрисуешь за 40-50 минут, но какие-то общие черты попробуем наметить, что ждет языки народов России. Поговорим об этом с нашим большим другом, диалектологом, заместителем директора Института языкознания РАН, одним из авторов подкаста «Глагольная группа» о том, как живут языки. И как раз там речь не только и не столько про русский язык, как у нас, а как раз про другие разные интересные языки. С Игорем Исаевым. Игорь, привет.
Ой, привет. Слушайте, если бы кто-нибудь однажды мне сказал, что после такого длительного перерыва мое счастье будет возобновлено, и я вновь окажусь с вами в одной микрофонной триаде. Ребята, это большое счастье. Привет, привет, привет.
И для нас это счастье. Нет никого, кто появлялся бы здесь так часто, как ты, Игорь. И мы всегда тебе рады, и мы всегда тебя ждем. И не только мы, но и наши слушатели, уверен, тоже.
Ура, ура, ура. Саша, значит, про нерусские языки России... Я большой теперь мастер говорить, потому что как раз по своей новой должности я заместитель директора Института языкознания, и я курирую как раз подразделение, которое занимается описанием, сохранением, то есть документацией, сохранением и развитием языков России. Так что давайте про это поговорим. Их 155, там есть что сказать.
Но без разговора о диалектах, ты же понимаешь, мы тебя все равно не отпустим.
Ну, куда деваться, это моя стезя, любовь, и я опять же был в экспедиции в этом году, есть что рассказать. Помните тот самый сезон, если кто-то не слушал, можно смело возвращаться, когда мы рассказывали аж, по-моему, 13 эпизодов сделали, что ли, или 11, про разные диалекты. И я был в таком, про который я вам еще не рассказывал в тот сезон.
Вообще, как человек немножко, но совсем не сильно, очень поверхностно погруженный в тему, я могу сказать, что есть мысль, которая у меня все время возникает, когда мы говорим о языках России, и это не русский язык. У меня мысль о том, что есть языки, которые, в общем... себя неплохо чувствует, но я не знаю, мне кажется, что в Татарстане с татарским языком все хорошо. Я сколько раз там был, и там и говорят на нем, и вывески есть на нем, и СМИ есть, которые на татарском языке. А есть какие-то языки, которые входят в категорию умирающих. Ну вот, например, не так давно, по крайней мере, за последние 2 года, я помню, были новости о том, что алеутский язык исчез. Было несколько носителей какое-то время назад, сейчас уже не осталось ни одного. И мне кажется почему-то, что языки, если мы говорим не о русском языке, балансируют на грани или все хорошо, или все плохо. Как на самом деле? И можно ли, в принципе, взять на себя смелость? Вот ты. Мы не будем, а ты, как эксперт, можешь ли ты взять на себя смелость, в принципе, как-то очертить перспективы там или состояние средней температуры по больнице языков народов России и при этом не попасть под стрелы критиков, которые скажут, если вы не носитель, вообще не нечего про это разговаривать.
Ну, смотрите, это атипичная, кстати, история. Если вы не знаете такого-то языка, как вы его можете исследовать? Ну, например. Хотя, как правило, языки исследуют те, кто их не знает. Как это ни странно. Поэтому с точки зрения ученых можно говорить о языках, которые ты не знаешь, ты как раз их узнаешь, исследуешь. Общение всегда просто используется, для общения используется какой-то язык-посредник. Это действует так. Это нормальная вещь. А теперь смотрите, очень любопытная вещь про живых и мертвых языков. Про живых и мертвых языков я не оговорился, я специально использовал игру на одушевленности, чтобы показывать живых и неживых языков. Так вот, ситуация вот какая. На самом деле, действительно, наследство Российской Федерации, России, Российской империи, оно очень богатое в части народов. Отношение к народам, судьбы народов — это сейчас за рамками нашего повествования, но их много сейчас в нашем распоряжении. И получается так, что часть языков с большими группами населения хорошо себя чувствует. Ну вот татарский, например, язык хорошо себя чувствует, башкирский язык хорошо себя чувствует. Кстати, Башкирия прикладывает неимоверные усилия сейчас для того, чтобы сохранять этническое разнообразие, там не один язык, вот, и поддерживать статус башкирского в качестве одного из ключевых игроков на этнополитической, этнолингвистической арене. Так вот, языки есть типа науканского. Тут я должен сказать, что у нас в подкасте «Глагольная группа» вышел эпизод как раз про науканский язык. И там исследовательница рассказывает, что всего 15, представьте, всего 15 носителей науканского языка. Это один из сложнейших языков, который мне вот удавалось там слушать про то, как он устроен. И эти 15 носителей не живут в одном месте, представляете? Вот это проблема реальная. Значит, какая возникает проблема с такими языками? Ну, с угрожаемыми языками, это так называется. Главная проблема умирающего языка — это нарушенная передача, когда нет поколений, которые говорили бы на нем. То есть есть только люди, которые знают его от родителей, но уже не научили никого следующего. Науканский язык, вероятнее всего, спасти не удастся, но его можно документировать. И вот тут, чувствуете, да, разный подход лингвистов. С одной стороны, ну, понятно, что науканский язык — это же прекрасный язык, невероятно сложный. Но, скорее всего, на нем не будут говорить дети, потому что сейчас они не говорят. И задача лингвистов — документировать этот язык. То есть рассказать про язык, записать его, описать и выпустить грамматики этого языка для того, чтобы это все работало. Но есть второй момент. Всякие малые языки можно оживлять, поливая их живой водой одной из методик, которая называется «языковое гнездо». Вот представьте, я не владею науканским языком, но я родился в семье наукан. Или я просто хочу его изучать. И находится человек, который знает этот язык. И он начинает собирать круг, активист языковой, он начинает собирать круг носителей или круг интересующихся, и на этом языке вести встречи, мероприятия. И таким образом язык постепенно оживляется. Понятно, что, чтобы сделать язык большим, нужно ввести его в государственный стандарт или еще как-то. Но вот один из способов оживить язык — это методика, так называемый мастер-ученик, когда ты приходишь к человеку, а он, например, шкуру разделывает, разговаривает на науканском языке рядом с тобой и поясняет, что он делает. Вот это вот способ оживить язык, и даже для тех, кто его не знает, понять лучше, распространять. Ну, вопрос надобности. Тут всегда можно сказать, а зачем это нужно? Ну, а зачем нужно изучать живопись? А зачем нужно изучать устройство двигателя V12 в Porsche, если вы не собираетесь производить его? Ну, интересно, потому что так вот ученые решают тоже.
В одном из предыдущих эпизодов мы с тобой, Володя, говорили о блюде манты или манты, и выясняли, собственно, как же лучше нам сказать, и выяснили, что, в принципе, можно и так, и не надо сильно переживать на этот счет. Но есть еще одно похожее по типу некое тесто и внутри мясной фарш блюдо. Это блюдо пельмени, которое встречается во многих кухнях, ну или похожее на него, во многих кухнях народов, которые живут внутри России. И пельмени многие народы считают своим. А что нам наука лингвистическая говорит о происхождении этого слова? Может быть, здесь есть ответ на вопрос, чьи же пельмени?
Лингвистическая наука не сомневается только в том, что слово это финно-угорское по происхождению. А вот из какого конкретно языка тут данные словари противоречат друг другу. И действительно, в общем, как и в случае с манты-манты, только там запутанное ударение, а тут запутанная этимология. Из какого конкретно языка это слово пришло в русский? Здесь совершенно разные версии. Откроешь один словарь, написано, что это название заимствовано из финского языка, в котором слово образовано сложением двух основ, обозначающих ухо и хлеб, то есть буквально мученые ушки. Откроешь другой словарь, там написано, что это слово удмуртское по происхождению. Вот, например, Лев Успенский об этом пишет, известный популяризатор науки. По-удмуртски «пель, ухо, нянь, хлеб», пишет он. Все это вполне естественно. И у нас один из видов таких изделий именуется ушки, а сами пельмени кушанье Урало-Сибирское, оттуда с северо-востока пришло и его финно-угорское название. Словарь Шанского-Бобровой просто пишет, что это финно-угорское слово, не уточняя язык, но тоже говорит сложение пель, ухо и нянь, хлеб, то есть буквально ушки из муки. Ну а словарь Даля, понятно, это не этимологический словарь, но все-таки интересно туда заглянуть, он дает пермяцкое или вагульское пель, ухо, нянь, хлеб. И, в общем, получается, что все словари сходятся на том, что слово финно-угорское, что означает оно ушки из муки, из хлеба, мучные ушки. Но вот из какого конкретно языка, непонятно. Кстати, в словаре Дали есть загадка про пельмени. Ну, понятно, мы уже знаем ответ. Интересно почитать саму загадку. Бежали овечки по Калинову мосту, увидели грозу или увидели огонь, кинулись в воду. Это пельмени.
Я бы не догадался. Ну а в онлайн-магазине «Самокат» вы можете купить пельмени симбирские, да, именно с таким названием, по классическому рецепту, с говядиной, свининой и шпиком с луком и пряностями. Ну или, например, микропельмени ручной лепки с индейкой. В их изготовлении применяется шоковая заморозка, так пельмени сохраняют свой вкус и не развариваются. Ну а для слушателей нашего подкаста по промокоду RIG20, RIG — это аббревиатура от Розентали Гильденстерн, скидка 20% на первый заказ от 800 до 3000 рублей. Если вы уже заказывали в «Самокате», то по промокоду RIG10 у вас будет скидка 10% на все продукты и товары под брендом «Самокат» при заказе от 700 рублей. Подробности в описании этого эпизода.
Я помню, как Владимир Александрович Плунгян в своей блестящей лекции, которая, кстати, состоялась во многом благодаря Игорю Исаеву на прошлой конференции «Тотального диктанта». Эта лекция, кстати, доступна, и можно найти ее в соцсетях. Рассказывал о языках России и в том числе говорил о том, почему так важно, вот как сказал Игорь, задокументировать даже умирающие языки, изучать языки, где осталось очень мало носителей. Ну, вроде бы они все равно исчезнут, и что? Одна из причин, потому что даже какой-то очень редкий язык, язык, на котором говорит всего несколько человек, дает представление о том, как в принципе может быть устроен язык. В нем могут быть какие-то такие вещи, которые в других языках не встретятся. Но благодаря этому языку мы знаем, что такое в принципе возможно в человеческом языке. Именно поэтому это тоже надо изучать и исследовать. Но можно ли, я тут часто задаю попсовые вопросы в нашем сезоне о будущем русского языка и вообще о будущем языков России мы сегодня говорим, а можно ли сделать какой-то прогноз в области цифр, сколько языков к концу 21 века останется в России, сколько языков исчезнет? Или такие прогнозы, ну, это просто гадание на кофейной гуще.
Я вам скажу страшную вещь. Кроме нашего с вами интереса, существует еще в этом отношении государственное обязательство. И это самая, ну, как бы сказать, самая нелингвистическая часть, которая нас всегда озадачивает. Ну, вот смотрите, вот легко рассуждать. Давайте сохраним языки, давайте будем их изучать. Но надо понимать, что существуют государственные чиновники в лице Федерального агентства по делам национальностей или Министерства просвещения, которые работают с этими языками не как исследователи, а как, ну, как бы сказать, включатели их в оборот. Преподавать в школе или не преподавать, сколько носителей — это одна сторона. Второй момент. Например, выделять ли деньги на финансирование этого языка, если он еще жив, или не выделять, если он уже мертв. То есть, как бы по факту, кроме вот этой вот прогностической части, существует еще чиновничий. Смотрите, какая логика здесь. Сейчас фиксируется в России 155 языков. У них там разные статусы. Так вот, если за время, за отчетный период, за пятилетку, например, умер какой-нибудь язык, то чиновники не доработали. Как бы ваша задача — сохранять языки на уровне министерства, а вы не доработали, язык умер. Это проблема, некачественная работа. Они же не понимают, что это не только с бюджетфинансированием связано, с носителями, с культурной составляющей, с политической составляющей. А если, не дай бог, у вас появился новый язык, ну, например, странные ученые говорят, блин, подождите, это ж не диалекты, это ж разные языки. И хоба, появляется шорский язык отдельно от хакасского. Они говорят, стоп, у нас не запланированы бюджетные средства на шорский язык. Вот, как бы, рано рождаться, денег не запланировано. Шорский обратно. То есть, как бы, в реальности проблема имеет две стороны. Вот первые чиновничи, про которые я сказал, и прям это реальная проблема. То есть Министерство просвещения парится этим вопросом. Федеральное агентство по делам национальностей тоже очень парится этим вопросом. А получается так, что лингвисты говорят, да, чем больше языков, тем лучше. Так вот, что касается живых и мертвых языков. Давайте я вам дам короткую подсказку, потому что в памяти все держать невозможно. Если вы зайдете на сайт Института языкознания Российской академии наук в раздел «Языки России», там есть документ, где написано, так и называется прям, «Языки России», там вкладочка наверху. Там есть список языков и их витальный статус, то есть в каком состоянии они находятся. Там есть указание живых языков, 155, и языки, которые заснувшие, ну, то есть нарушена процессуальная передача, нет детей, говорящих на этих языках, или умершие. Вот их с начала 20 века 15. И для этих языков есть просто списочек, табличка, вы их увидите легко. Ну, например, алеутский, про который говорилось в новостях, мансийский, тазовский, орочский. Но это не орки, о которых мы знаем, это один из тунгусо-маньчжурских языков. И этих языков достаточно много. Ну, вот 15 языков, носители которых либо уже исчезли, этих носителей нет, либо они не передают. свой язык. Поэтому вот просто посмотрите, оцените глазами, насколько невесело состояние этих языков, потому что там правая табличка «Статус», там указано вот это состояние с расшифровкой, и везде, где есть единичка, это языки под угрозой. Двоечка, ну, поддерживаются, но так себе. И их достаточно много, находящихся в статусе, ну, в общем, катастрофическом. Ну, в частности, например, какой-нибудь из тюркских киргизской группы чулымский находится в угрожаемом состоянии, или тафаларский из тюркских в Саянах. Это все языки, которые действительно находятся в опасности исчезновения. И вот заведующая Центром по сохранению и развитию языков России Аржана Сюрюн, она как раз преподает тафаларский язык и делает в YouTube-канале ролики на тафаларском языке, такие бытовые зарисовки с тем, чтобы рассказать людям, как он функционирует, как звучит. Вот такой вот шаг.
Ну, вообще, мне кажется, сейчас вот мы вышли на какую-то важную составляющую всего нашего разговора, и, может быть, даже во многом он в любом случае будет строиться вокруг этого. Мы говорим о том, как языки умирают, почему это происходит, и что с этим можно сделать. На самом деле, это тоже тема для многих-многих бесед, и уже много про это сказано и написано, и постоянно про это говорится. Я помню, что как-то еще года 4 назад я думал, что нужно сделать подкаст об умирающих языках. С тех пор количество языков, которые умерли, увеличилось. Но вот в случае с языками, которые есть на территории России, тут неизбежно возникает вопрос, почему так происходит. И это, наверное, вопрос, который относится ко многим языкам мира. Почему так происходит? Ведь носители этих языков, часто у них второй язык — это же русский язык, на котором говорят в России, на котором они вынуждены говорить в любом случае, потому что им нужно сталкиваться с государственными органами, им нужно, там, не знаю, ходить в школу и так далее, и так далее. И экономически перспективнее, к сожалению, для них, наверное, для развития этого языка, владеть русским языком просто потому, что гораздо больше возможностей у тебя открывается. И это, мне кажется, вечная дилемма, с которой мы сталкиваемся, когда говорим об умирающих языках, потому что одна из причин, на мой неискушенный взгляд, таких процессов в том числе в том, что экономически и там и социально выгоднее часто бывает, такие условия созданы в стране, и это касается, на самом деле, не только России, наверное, говорить на каком-то языке, на котором говорит значительная часть, или который является официальным в этой стране, и на котором есть образование, и прочее, и прочее, и прочее.
Да, помните, недавно Рамзан Кадыров сказал, что чиновников, которые не говорят на чеченском языке, будут подвергать некоторым наказаниям. Типа, ты должен говорить на чеченском языке. Но здесь логика точно так. Хорошо, чеченский – неугрожаемый язык. Это не 1 миллион носителей. То есть это много людей, говорящих на чеченском языке. У него спокойный, хороший статус. Спокойный статус, не лингвистическое название. Ну, в общем, он устойчивый язык, проблем нет. Но логика-то ровно такая же. Если люди в составе России, даже в составе республики, находящейся в России, предпочитают по делам, литература, законодательство, использовать русский язык, то свой язык, даже если он имеет государственный официальный статус, он всегда будет отступать. Абсолютно то же самое. Это тоска по несбыточному. То есть нужно создавать такие условия для родного, ну, то есть второго языка, в республике, например, чтобы владеть им было престижно, перспективно. Главное, перспективно. Потому что, уходя, например, там, не знаю, из Тывы с тувинским языком, ты его не будешь использовать вне диаспоры.
Но может ли это как-то работать по-другому? Ну, то есть, возможно ли, в принципе, создать такие условия? Тем более, учитывая, как много, допустим, если мы говорим про Россию, как много языков, 155 языков. Неужели возможно технически создать такие условия, чтобы у каждого такого языка были перспективы больше, чем они есть сейчас?
Ну, куратор, условно говоря, который заботится об этом языке. Саша, можно, можно. Сейчас как раз и выполняется такая программа. Мы готовим федеральную программу по сохранению и развитию языков, которая уже просчитана экономистом. Она, ну, получается, не дешевая. Так, чтобы в регионах, где есть малые языки... Видите, тут еще такой термин тоже есть... термин миноритарные и мажоритарные языки. Говорить малые или там национальные языки не всегда корректно, поэтому используется термин миноритарный язык, ну, то есть уступающий по численности, например. Так вот, там, где есть миноритарные языки, для них действительно готовится сейчас программа. Мы занимаемся подготовкой такого документа, юридической стороной процесса, и подаем ее в правительство, чтобы была возможность сохранять такие языки, чтобы были кураторы на местах, чтобы было минимальное хотя бы государственное финансирование на то, чтобы провести, ну, условно говоря, на корякском языке языке мероприятия. То есть люди, активисты есть, они сами все это делают. Но для этого нужна некоторая государственная поддержка, которая и будет работать, ну вот, ровно так. Так что да-да-да, все это возможно. И более того, это делается. Это не очень простой процесс, но работает.
Вот мне бы очень хотелось, чтобы мы еще одну мысль не потеряли. Игорь, на самом деле, сказал невероятно интересную вещь. Ну, Игорь всегда говорит интересные вещи, но вот это было особенно интересно. Ведь языки могут не только умирать, но и рождаться. И причем рождаться не из ниоткуда, а просто потому, что накапливаются различия в диалектах одного языка, и через какое-то время этих различий становится столько, что ученые смотрят и говорят, да это уже не один язык с несколькими диалектами, а разные языки. Но совершенно невероятно, что для того, чтобы язык родился, нужно чиновничье разрешение. Это напоминает, как Бубликов умер, я не давал такого распоряжения. Хорошо, даже если для рождения языка нужно чиновничье разрешение, но все-таки ведь языки, в том числе языки народов России, меняются, развиваются, а стало быть, нас, наверное, ждет в течение ближайших десятилетий появление нескольких новых языков путем развития существующих и накапливания различий в диалектах.
Вот не уверен, что в ближайшие десятилетия это случится, просто потому что языки рождаются в муках на протяжении, ну, в общем, столетий, наверное. Поэтому этот процесс рождения, появления языка в качестве самостоятельного, ну, пожалуй, на ближайшей перспективе нет. Здесь могут быть только такие типологические игры. Признать ли, ну, как вот шорский язык отдельным языком или диалектом хакасского. Потому что пока вот так, чтобы языки развивались и шли прям таким вот своими ветвями, пока такая перспектива на территории России не очень. Главный враг развития языков — государственность. Как бы есть государство, которое говорит: вот твой государственный язык русский, твой язык миноритарный, второй, ты можешь его использовать, но русский обязательно. Поэтому развить свой язык в качестве самостоятельного, нужно оторваться от коллектива, нужно изолировать его. Пожалуй, в современном состоянии, на территории России, я подчеркну, это маловероятно.
Но, опять же, не всегда интересы государства совпадают с интересами носителей языка, и я помню, что были какие-то случаи, когда активисты, носители того или иного языка, выступая в защиту своего языка, как-то государству противостояли, а оно им чем-то отвечало. И здесь какой-то не всегда находится общий язык.
Есть проблема, но в частности она касается языков финских. Там карельский, михайловский диалект, например, или вепский. Есть такая определенная и очень большая группа людей, которые поддерживают, пытаются поддерживать и сохранять вот эти языки, наши русские северо-западные преимущественно. И здесь возникает проблема. Долгое время при поддержке Финляндии развивались особые отношения между языковыми активистами и языками там вепским, карельским, и это все находило поддержку, дружественную поддержку Финляндии. Но в какое-то время у чиновников возникла мысль, не слишком ли это опасно, к чему Финляндия клонит, подписывая людей на изучение этих языков. Что задумали? По какому вопросу интересуетесь вепским и карельским, спрашивают чиновники в последнее время. Вот. И это действительно привело к некоторому конфликту, и сейчас на уровне там чиновников я часто слышу вопросы, а к чему вот это вот вообще? Зачем вот эти финские языки изучать? А зачем вы методики развития из финского берете? Ну, приходится объяснять, что методики развития языков, они не финские, они универсальные, ими пользуются в мире, в том числе в России. Мы их обогащаем, а не нас. Но вот бывает такая история, когда возникает северо-западное напряжение, чиновники начинают напрягаться тоже в разных местах мозга.
Ну а в этом месте, по традиции, я говорю спасибо сервису «Строки», благодаря которому стал возможен наш сезон о будущем русского языка. Пользователи «Строк» первыми могли услышать все наши эпизоды, но «Строки» можно скачать, разумеется, не только ради нашего подкаста, но и ради возможности читать и слушать книги, аудиокниги и многие другие шоу. Так, например, в «Строках» вы можете прочитать, а может быть даже перечитать, в разделе «Originals» «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова. Помню, как я в школе перечитывал этот роман десятки раз, брал с полки книгу, открывал на любом месте и проваливался тут же. Ну и, конечно, недавняя экранизация тоже снова подогрела интерес, так что заходите на «Строки», чтобы прочитать эту легендарную книгу или послушать ее в исполнении Леонида Ермольника. А еще в «Строках» есть классная фишка, называется «Параллельное чтение», то есть вы можете читать бумажную книгу, потом наводить смартфон на страницу и переходить в электронную версию на то же самое место. Ссылки есть в описании эпизода.
Я подумал сейчас, насколько разный смысл вкладывается в понятие защиты и сохранения русского языка
и защита и сохранение языков России. Потому что, когда мы говорим о какой-то защите и сохранении русского языка, то, как правило, здесь все те же любимые наши темы возникают. Защищать от изменений, защищать от иностранных слов, защищать от жаргона и прочее, прочее, прочее. А когда мы говорим о защите и сохранении языков, на которых говорят народы России, то здесь речь идет уже о физическом сохранении, о том, чтобы этот язык не исчез, о том, чтобы он вообще не умер вместе с смертью последнего носителя, и насколько это все-таки разные задачи, и насколько все-таки разное состояние у языков.
Я скажу больше. Когда мы говорим про сохранение миноритарных языков, мы имеем в виду в некоторых случаях даже не физическое сохранение передачи от одного носителя к другому, а просто про попытку документации. Вот смотрите, когда мы с вами говорили про диалекты, про русские, то что мы там для себя вынесли? Там, почему важен диалект? Потому что он отражает традиционную культуру. Почему не сохраняется диалект? Потому что есть русский литературный, который преподается в школе, и диалект как будто бы, ну, оказывается, ну, загнан под лавку в силу неперспективности. Эффективности и непрестижности. Так вот, проблема документации, то есть описать этот диалект в русском языке не так актуально, все-таки многое сделано. А в малых языках, у вас носителей много в русских диалектах, ты не пришел к баб Мане, пришел к баб Кате, и у вас есть возможность записать ее. А когда ты пишешь языки типа науканского, для того, чтобы просто собрать систему этого языка, тебе нужно попытаться выдернуть у того, кто говорит на этом малом языке, все, что он знает, а он может не все знать. Его язык может быть неактивный. Это тоже такая важная вещь. И поехать, попытаться найти другого носителя этого языка, чтобы от него добрать остатки грамматики следующую. Вот. И попытаться собрать из этой мозаики, просто документировать язык. Вот проблема ведь. А когда был алеутский единственный носитель? Вот что этот человек знает, то об этом языке будет известно. Все, понимаете? Вот разница колоссальная. Русские диалекты ты изучаешь там статистически на уровне там сотен примеров отклонения от системы. А здесь ты пытаешься поймать систему, ну, хоть за какой-то волосочек вытянуть. Это же для лингвистов даже это колоссальная разница.
Но при этом, наверное, предположу, что и это отсылает нас к нашим предыдущим эпизодам, где мы с некоторым оптимизмом смотрели на новые технологии, которые помогают лингвистам в том числе. Может быть, здесь есть какой-то положительный эффект, который поможет сохранить больше. Это то, чем сейчас все пользуются, там, не знаю, телефоны, мессенджеры, еще что-то, может быть, есть что-то, что помогает, опять же, проще записывать, не надо ездить к этим людям, вы там созвонились через Skype, WhatsApp, что угодно, и записали, и это тоже может работать.
Тут два момента. С точки зрения лингвиста, вот это очень все годится. Ты можешь проводить исследования, в том числе дистанционно при помощи ВКС, воздушно-космических сил или видеоконференц-связи. Видеоконференц-связи, так лучше проводить исследования. Существует отдельный аспект исследования языков в современности. Конечно, удобнее всего составить лингвистический опросник, поехать на место и при помощи качественной записывающей аппаратуры, это отдельный разговор, чем и как записывать. При помощи опросника получить очень хороший материал. Это такой важный момент. Но второй момент, он как бы влияет на качество документации, то есть качество изучения и фиксации языка. Нужно собрать большое количество текстов, корпус называется это. Корпус сначала собирается звучащий, а потом из него делается текстовый корпус, с которым можно уже работать, потому что первичный материал, записанный звучащий, он, ну, по понятным причинам, пока не очень рабочий. Его надо в текстовую форму перевести. И, кстати, вот тут помогают уже современные технологии, потому что сделать субтитры, даже Google вам помогает в ютубчике. Да что говорить, вы можете ткнуть клавишу и получить краткое описание того, что вы смотрите при помощи искусственного интеллекта или ИИ Игоря Игоревича. И, в общем, вот ИИ позволяет вам получить текст из видео или звука. Это удобно, первичная функция. Потом его нужно разметить, для этого авторазметчики корпусные существуют, то есть вы можете сделать. Но это не говорит о том, как сохранить язык. А сохранить язык можно самым удивительным способом. То, за что мы ненавидим малознакомых собеседников, которые присылают вам без спроса голосовухи. Мы все ненавидим тех, кто присылает без спроса голосовухи.
Ну, не все, ну, прям.
Хорошо, я твои вот голосовухи без спроса я терплю.
Спасибо.
Вот. Так вот, как выяснилось, именно миноритарные языки, малые языки, как раз очень поддерживаются в результате посылки друг другу голосовых сообщений. Ну, понимаете, да? И чтобы говорить на каком-нибудь языке, нужно иметь графическую адаптацию его, например. В телефоне это неудобно, а голосовые сообщения гораздо удобнее. Я, кстати, наблюдаю очень часто там в общественном транспорте или наши курьеры, которые там вот на востоке Москвы, где я живу, они преимущественно общаются голосовыми сообщениями на своем языке. И именно это формирует базу данных. Вот если использовать это, ну, с разрешения, конечно, все эти голосовые сообщения, там, человеку позволять или просить даже общаться на этом языке при помощи голосовых сообщений, то это как раз и будет одним из современных корпусов. И это то, что дает возможность послушать звучание языка и научиться этому языку. Вот это неожиданная вещь, которая в современном состоянии дает нам просто колоссальный инструмент для получения базы данных звучащего языка.
Я бы еще один лучик оптимизма устремил в будущее, связанное с языками, даже умирающими языками. Ведь в отличие от смерти человека, смерть языка обратима. То, что умер последний носитель алеутского языка, не означает, что алеутского языка никогда больше не будет, потому что все-таки есть, пусть и уникальные примеры того, как язык, который не использовался много столетий, и даже не одну тысячу лет, снова стал живым языком. Я, конечно, здесь имею в виду в первую очередь иврит, пример того, как язык был восстановлен. Но почему бы не предположить, что нечто подобное может случиться с каким-нибудь другим языком, который умер или который умирает. Это не означает, что на нем никогда никто больше не будет говорить.
Но тут есть некоторая существенная разница с ивритом, и заключается она вот в чем. Если бы на эскимосском, на уканском существовала такая книжная традиция, то да. А так как эти языки еще и бесписьменные в основном, то все, что мы знаем про эти языки, находится вот непосредственно сейчас в том носителе, который вот заканчивает свою жизнь, ему там 80-90 лет. Так что, в принципе, да, но нет. Ровно потому, что отсутствует книжность, письменность. Иврит обладает, ну, пожалуй, одним из немногих языков, ну, еще, может быть, санскрит, еще, может быть, китайский, из языков огромной истории тысячелетий, которые позволяют нам эту книжность привести, ну, просто в качестве языка. А вот с алеутским боюсь, что не получится. Но оптимизм одобряю.
Но, тем не менее, я вот тоже чуть-чуть, я не знаю, оптимизм это или не оптимизм, хочу поддержать этот настрой и сказать, что, несмотря ни на что, вот последнее время, мне кажется, особенно последние там полтора-два года, это видно, люди стали гораздо сильнее интересоваться своими языками и как-то, ну, не то что продвигать их, но, по крайней мере, люди, говорящие в России на языках, но не на русском, стараются эти свои языки, ну, как-то более выпукло представить. Они, опять же, проводят какие-то культурные мероприятия, они об этом рассказывают, они сами обращаются к своему прошлому. Вот я читал несколько заметок на сайте там того же медиа под названием «Перита», у них была целая серия о различных языках, на которых говорят в России, и там сквозная мысль, которую почти все люди говорили, заключалась в том, что вот я сейчас, жалко, я не интересовался этим раньше, я вот сейчас стал интересоваться своим языком, на котором говорили, там, не знаю, моя бабушка и там даже мои родители, а мне в школе казалось это непрестижным, а вот сейчас это как раз моя идентичность, поэтому я особенно этим интересуюсь, и я говорю на нем или пишу, или пытаюсь, там, не знаю, делать какие-то спектакли, я пишу песни и все такое. И мне кажется, хотя это не всегда как-то поощряется государством, но это и делает видимыми эти языки, и это привлекает к ним внимание, и даже сами носители как-то по-другому это воспринимают. Сейчас все вот такое представляется как проявление своей уникальности, своей идентичности, и мне это очень импонирует.
Действительно, внимание к языку и ко всем атрибутам, связанным с культурой, в том числе как одно из крупнейших культурных феноменов, это же язык, вот это такая важная штука. Единственное, надо понимать, что вопрос самобытности и самоидентификации, он возникает по двум причинам. Первая причина, когда тебе говорят, гладят по голове, говорят, слушай, молодец, у тебя как в Башкирии, тут все поддерживают, стараются, развивают. Очень хорошо, пожалуйста, развивайте, вот мы поддерживаем вас в этом направлении. Второе возникает тогда, когда вам говорят, не, ваше никуда не годится, пожалуй, не надо. И значительная часть носителей может отколоться, ну, по разным причинам, а разные языки России попадали в немилость. Было время, когда многие языки Дагестана оказывались за... Кстати, это отдельный разговор. Это как бы не отступление, Саша, от того, что ты говоришь, а дополнение. Существует лингва франка помимо русского языка. Ну, например, в Дагестане, где распространены десятки разных языков, казалось бы, есть русский язык, который удобен в качестве универсального средства общения. У тебя там десятки языков, некоторые из них не родственны друг с другом вообще. На каком языке общаться? Да вот у тебя русский. Но в Дагестане очень часто лингва франка, то есть языком универсальным для общения, выступает, например, аварский или даргинский. И люди значительной части региона, где разные языки, говорят не на русском, как на основном, а на одном из языков Дагестана, который тоже является государственным одним из... Ну, то есть как бы используется не русский, а еще один. То есть три языка в качестве обязательных у человека. Русский, например, аварский и хваршинский. И все эти языки оказываются обняты носителем на одной территории. Это же потрясающая вещь. Это, кстати, это ровно то, о чем мы с вами не задумываемся. Вы знаете, когда я стал разговаривать с теми, кто описывает малые языки, или там в Африке, например, ну, сейчас говорим про языки России, но вот, например, те, кто описывает языки там за пределами больших полисов языковых, они говорят, это вы тут в России привыкли, что если вы хотите описать язык, вы ходите из дома в дом. А в нашем случае, как и в случае, например, с Дагестаном, вот есть село одно, а больше, например, нет. И все, что у вас есть, вот оно. И как бы работаете с тем, что есть. И как выглядит этот язык, во многом будет зависеть, ну, и как он будет выглядеть в будущем, во многом зависит от того, как работает с ним исследователь. И самобытность, которую человек, носитель, например, хваршинского языка, проявляет, она во многом будет отражаться в будущем так, как на это посмотрит современный исследователь. Носителей немного, но вот их самобытность будет зависеть от зеркала, которое сделает исследователь, словарь, грамматика, фонетика, ну, грамматика в широком смысле. Вот такая вот любопытная вещь.
То есть, если исследователь, допустим, не очень квалифицированный и скажет, что в этом языке 5 частей речи, а на самом деле их 10, то так и останется в истории, да, сведений, что в этом языке 5 частей речи было.
Я скажу больше, во многом так и было. Сначала описывали языки любители, которые очень плохо представляли грамматическую структуру. Мы до сих пор не понимаем, как устроены многие языки, ближайшие к нам. И когда писались грамматики, действительно сохранялись некоторые, ну, совершенно странные вещи. И исследователи только сейчас уже на меньшем количестве носителей пытаются все это простроить.
Я тут еще одну историю вспомнил, которую мне как-то рассказали коллеги. В начале 23-го года один из крупных IT-гигантов, глобальная большая корпорация, с соцсетями которой многие из нас пользуются, показала модель, которая может переводить между текстом и аудио, и там было 1000 с лишним языков. Это довольно много. Среди них было несколько дагестанских, но не оказалось одного конкретного диалекта, а кадгайского диалекта даргинского языка. И это возмутило одного активиста-программиста, который занимается тем, что сохраняет этот язык и пытается его как-то популяризировать. И он вступил в неравную борьбу с корпорацией, чтобы добиться того, чтобы и этот язык тоже был включен. К сожалению, я пока не знаю, чем эта история закончилась, но сам факт того, что вот представитель языка, на котором говорит не так много людей, как говорит на любом другом, там, на английском, вступил в неравный бой с большой компанией для того, чтобы подчеркнуть значимость именно этого диалекта. Хотя, насколько я понимаю, опять же, я вообще не эксперт, но в публикациях, которые я видел по этому поводу, отмечалось, что некоторые относят, это вот, Игорь, к тебе, этот язык не к диалектам, а к самостоятельным языкам. В общем, любопытная деталь, еще одна, как люди могут отстаивать, скажем так, права своего языка даже вот на таком уровне, когда мы говорим о больших компаниях, которые занимаются разработкой там переводчиков и еще чего-то.
Ну вот это один из двух способов повлиять на языковых активистов и на внимание к своей культуре. Поддерживать ее, и тогда возникает большое количество энтузиастов, включающихся в том числе по наряду, помимо носителей языка, активистов, еще и чиновники подтянутся. И второй способ — зажать. И тогда возникает в качестве такой обратного отталкивания, возникает желание поддержать свой язык. Да, абсолютно. Даргинский язык — один из крупных языков Дагестана. Он тоже является универсальным для целых регионов Дагестана, где им пользуются как основным, несмотря на распространенные другие языки. Видите, в Дагестане есть языки татские, это горные, горские, точнее, евреи, которые говорят на татском языке джури. Там есть языки цахурские, вот, например, хваршинские, которые — это одна семья. Есть там чеченские, это все родственные, но, ну, как бы сказать, стоящие достаточно далеко друг от друга, поэтому нужен посредник. А когда человек говорит, что забыли мы язык, это значит, что статус его в этом окружении очень высок. А даргинский язык один из самых, ну, таких распространенных, важен. Человек часто говорит там «я даргинец», это такое важное, ну, такой показатель большого культурного языкового феномена, да, это правда.
Игорь, вот кажется ли тебе все-таки, возвращаясь к той тенденции, которую, кажется, я наблюдаю последние вот полтора-два года, в общем, собственно, с февраля 2022 года, что внимание людей, говорящих на тех или иных языках, к самим этим языкам увеличилось? Люди как-то пытаются больше или чаще себя идентифицировать через свои родные языки?
Это правда. У этого тоже есть две стороны. Одна сторона возникла тогда, когда мужчины стали уходить на специальную военную операцию, и стало появляться особое отношение к мужчинам и к малым языкам, которые особенно страдают в результате ухода носителей. Это одна сторона. Это действительно так. Но я вам скажу, что с точки зрения аппарата правительства и администрации президента, это совершенно как бы не секрет, что сейчас наблюдается поворот в сторону самобытности. Очень активно поддерживается фольклор местный. Я просто это вижу по тому, что происходит с точки зрения там, передач, подачи грантов и прочее. Активно поддерживается. Активно поддерживаются местные культуры, традиции, в том числе языки, с тем, чтобы показать, что внешнее для нас не так важно. У нас есть достаточно крупные богатства внутри. То есть, с одной стороны, это внутренняя потребность людей развивать свое, и она всегда возрастает тогда, когда есть дополнительная помощь или влияние. Но один из ключевых моментов — это просто государственная установка современная на то, что мы настолько богаты, что вся эта внешняя Европа, в меньшей степени Азии, нам не нужна. А уж Америка совершенно точно нам не указ, вон что у нас есть свое. А опять же, это не отменяет того, что действительно невероятно богатые культуры, 150 языков. Но сейчас есть разворот к этому.
Остается только надеяться, что если есть какие-то инициативы, то все-таки это инициативы, которые действительно реализуются и как-то по-настоящему помогают развитию этих языков.
Ну, во всяком случае, мы прикладываем усилия, как научное сообщество, как академический институт, направленные на именно сохранение научной, культурной, самобытной части языков народов. Надо иметь в виду, что наука и лингвисты работают не потому, что государство одобряет или не одобряет тот вид деятельности. Государство во многих вещах слепо и действует по своим законам и установкам. Лингвисты изучают языки, диалекты, культуру народов именно потому, что это нужно сделать вне зависимости от того, какие установки современные, прошлые. Именно лингвисты оставят наследство языковое, не государство.
Подытоживая эту часть нашего разговора, наверное, можно так сказать. Если кто-то ожидал, что мы сегодня дадим ответ, что там к концу 21 века останется столько-то языков в Российской Федерации, мы такой ответ не дали и, наверное, не могли бы дать, но мы показали и рассказали, какие усилия предпринимают разные люди, языковые активисты, научное сообщество, и как это делается еще с помощью современных технологий, для того, чтобы исчезающих языков к концу 21 века все-таки стало бы поменьше, чтобы как можно больше языков сохранить. Ну и, как мы говорили, иногда эти усилия предпринимаются при поддержке государства, иногда эти усилия предпринимаются отдельно от государства.
Но тут надо сказать, что нам сразу вам скажет любой слушатель, что вы получаете зарплату в государственном учреждении, соответственно, это в любом случае при поддержке государства. И отчасти это правда. Вопрос не в том, работаем ли мы по заказу государства или нет, а те направления, которые выбирают исследователи, ученые, собственно, они как раз авторские. То есть мы определяем то направление, которое нужно развивать, те языки, которые нужно сохранять. А в этом смысле государство всегда участвует как пассивный там спонсор в этом смысле.
Но мы не можем отпустить Игоря, не поговорив немного еще и про диалекты, потому что целый сезон поговорили, а сейчас не использовать такую возможность и не спросить еще раз что-нибудь, это было бы неправильно. Поэтому в контексте нашего разговора о будущем, конечно, можно еще раз вернуться к будущему диалектов. Если бы я попросил тебя, Игорь, кратко обрисовать перспективы этого, что бы ты сказал? Может ли так получиться, что диалекты, как и умирающие языки, может постигнуть та же участь, то есть когда носители уходят диалекты, все, и это будет продолжаться и дальше, и мы будем терять тоже диалекты, как мы теряем языки.
Да, вне всяких сомнений так и будет. Только та печаль, которую, такую вселенскую печаль с глазами плачущих котиков, лингвисты не испытывают. Лингвисты понимают, что за этими всеми процессами стоит, ну, естественная жизнь. Если в селе не остается носителей, если в малых городах не остается носителей диалектов, то они исчезнут. Вопрос, как они исчезнут? И вот тут всегда есть классный ответ. Значит, я, кстати, отдельно благодарю вас за то, что вы рассказывали, показывали те ролики, которые мы летом снимали со студентами в Калужской области в Масальском районе. Так вот, возвращаясь в Масальск, в котором мы были летом, мы общались с главой, с замглавой администрации, с главным библиотекарем, с образованными людьми города Масальск. И у них у всех сохраняется городской извод сельских диалектов. Они все сохраняют некоторые диалектные черты, которые характерны для этого региона. То есть это городское просторечие плюс региолект. Вот это вот региональная разновидность там с фонетикой, с морфологией. Причем, когда мы им сами говорим, ой, скажите, пожалуйста, а вы обращаете внимание, что вы так произносите? Они начинают смеяться, они приводят это в факт сознанием, становится забавно, что они действительно используют местный диалект. А так, если есть установка на то, что диалект — это не позорно, это особенность, тут надо понимать, и это не относится не только к языку. Люди, имеющие языковые особенности, физические особенности, это не повод для агрессии. Это повод для того, чтобы сказать, насколько мир разнообразен. Вот я лысый, а пахомов нет. Насколько мир разнообразен и прекрасен. И кто из нас позорный, это поспорить. Поэтому в этом смысле региональные особенности сейчас воспринимаются не как постыдные вещи, а как особенность. Особенность, с которой забавно в некоторых случаях жить, в некоторых очень классно, в некоторых случаях очень почетно. Собираются местные словари даже на уровне любителей. Такое количество любителей местного диалекта, как в Масальске, я прежде не видывал. Поэтому исчезнет ли диалект? Где-то да. Останется ли диалект? Несомненно, в чем-то да.
И получается снова, в общем-то, как и в нашем выпуске со Светланой Гурьяновой, мы возвращаемся к этой теме, парадоксальным образом складывается ситуация, что для многообразия языков, для многообразия диалектов, для сохранения диалектов русского языка очень важно, чтобы была установка, что все люди разные, и это хорошо. И получается тогда, что и носители разных диалектов тем самым тоже разные, и это хорошо.
Задача ученого — разницу типологизировать, собрать в группы и объяснить, почему разница объединяется в группы и почему эти группы друг с другом похожи или не похожи. Задача исследователя — объяснять разницу, а не оценивать ее.
Я еще хотел уточнить еще вопрос. А можно ли сказать, какие говоры себя чувствуют лучше сейчас? Северные или южные? И каким, может быть, в большей или меньшей степени угрожает опасность исчезновения?
Ой, слушайте, классный вопрос. На самом деле, я про это думал недавно. Этот вопрос связан с количеством носителей, с одной стороны. Например, понятно, что южные села в целом больше, чем северные. Это может быть несколько сот, может быть, несколько тысяч человек, как в селе Рогова, там, Староскольского района Белгородской области. Там сохранность диалекта очень хорошая. Но, с другой стороны, на севере как будто бы есть установка на то, что северный говор настолько колоритен, настолько самобытен и, знаете, в таком нетерминологическом смысле русский, что его как бы сохранять надо. Вологодский говор надо сохранять. А вот южные говоры как будто бы то ли белорусский, то ли украинский язык. Что-то не поймешь, как будто в сознании людей такое существует. Но по факту очень трудно как раз ответить. Два разных фактора. Но сохраняться будет не только то, что кажется более важным, но и там, где не прервана передача. А северные говоры в силу малочисленности в селах могут раньше засыпать.
Но еще один короткий вопрос, наверное, это вопрос, не знаю, престижа, еще чего-то, снимется ли все-таки когда-нибудь в ближайшее время стигма с говоров как с чего-то постыдного? Ты вот вроде начал про это говорить, но все равно мне кажется, что в каком-то массовом сознании это примерно пока еще на уровне ударения звонит, которое вроде как, говорят лингвисты, вот когда-то уже должно стать нормативным, но все никак не станет, потому что есть общественное сопротивление, так и говоры. Вроде мы говорим, что диалекты — это там модно, классно, и все, и разнообразие хорошо, но при этом все равно, наверное, есть какое-то по-прежнему неприятие. Это, снимется ли это стигма с говоров?
Ты абсолютно прав. Стигма существует значительно меньше, чем в 70-е годы, например, 20 века, но она существует. Связано это с тем, что у нас есть законный вариант русского языка, литературный, и есть незаконный вариант, не имеющий официального статуса. И пока говор не имеет официального статуса, а он, скорее всего, и не будет иметь официального статуса, нет необходимости. Как бы нет угрожаемости с точки зрения носителей. Говоришь ты в деревне на диалекте, говоришь, тебе в школе преподают нормальный русский язык. И все нормально, что тут говорить-то. Так что, на самом деле, не верю в то, что это исчезнет до конца при сохранении текущей ситуации. Пока говор будет считаться отклонением от литературной нормы, то есть порчей, ничего не изменится. Если тенденция к тому, чтобы не считать диалекты порчей, как будто бы есть, но не очень сильная, как бы не первостепенная задача. В школе собирают словарики, там диалектные особенности описывают. Говорят, вот это наше, это наше, а это не наше. Но так вот, чтобы на широком фоне, пожалуй, нет.
Но не проходит ли здесь какая-нибудь возрастная граница, думаю, сейчас, когда молодые люди, в принципе, скорее поддерживают разнообразие, а те, кто постарше и поконсервативнее, скорее склонны считать любое отклонение от эталона порчей?
Не соглашусь, потому что сейчас молодежь не то чтобы стесняется диалекта, но она имеет возможность просто им не пользоваться совсем, потому что чаще молодые уезжают. У стариков не было выбора. Они жили и говорили на этом диалекте. А молодежь может уезжать, и просто неперспективность использования диалекта за пределами там Вологодской области, Воронежской области, она не дает диалекту, так сказать, крыльев для полета. Человек-носитель языка диалекта уехал. Уехал.
Спасибо, это был подкаст «Розентали Гильденстерн», подкаст о языке и лингвистике. Сегодня мы говорили с заместителем директора Института языкознания РАН, одним из авторов подкаста «Глагольная группа». Обязательно подпишитесь на него тоже, ну, разумеется, после того, как все наши выпуски послушаете. Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН. У нас представители двух академических институтов сегодня были в эфире. Научный руководитель портала «Грамота.ру». А Игорь у нас, я уверен, не последний раз.
Я с вами.
Спасибо.